Итак, ведическая система подразделяется на 4 варны и 4 ашрама. Варна – это то, что человек сформировал в своей материальной деятельности за весь срок пребывания в материальном мире. И варна называется двумя терминами – гуна, карма. Гуна – значит качества, которые сформированы в процессе нашей деятельности в материальном мире. Поэтому мы называем их материальными качествами. Материальные качества. И также существует карма. Карма – это деятельность, которая на сегодняшний день отточилась в нашем уме, в нашем теле, в наших способностях. Как мы говорим, кто-то талантлив, у кого-то поэтический талант, у кого-то там, допустим, какой-то механический талант и так далее. Итак, гуна, карма – качество и наши способности. Способности. Все это вместе, соединяясь, называется гуна-кармой или варной. Итак, Шрила Прабхупада объясняет в одном из комментариев, что варну определить достаточно легко. Это то, при помощи чего человек может зарабатывать себе на жизнь, чтобы не зависеть от родных и близких. Это называется варна. Если человек способен зарабатывать себе на жизнь какой-то определенной деятельностью в соответствии с его качествами и способностями, чтобы быть независимым от своих родных и близких. Вот такова варна человека. Итак, брахманы живут за счет обучения и обучаясь. Живут за счет добровольных пожертвований. Это брахмана. И он должен быть удовлетворенным тем, что у него есть в результате осуществления его деятельности, то есть просветительской деятельности. Это брахмана человек. Он никогда не ропщит, вот, там мало или вот, не хватает. Он понимает, что таково его положение. Он удовлетворен чем? Что у него есть возможность обучаться и обучать. Это признаки брахманической гунакармы. Признаки кшатрийской гунакармы, то есть военачальники, воины, руководители, лидеры общества. Это личности, которые осуществляют руководство, управление обществом. И люди, видя, что эти личности являются лидерами, они вдохновляют, они могут зажечь, могут организовать все правильно, они соглашаются платить им налоги. Налоги. То есть люди обсуждают этот момент и выплачивают налоги. Для чего? Чтобы лидер мог ничем остальным не заниматься, кроме как управлять обществом. Почему это делается? Потому что лидер, который занят какими-то другими занятиями, он не сможет управлять обществом, поскольку его ум будет рассеиваться. Управление обществом также является очень высоко концентрированной деятельностью. Итак, кшатрии живут за счет налога. Вайши. Кто такие вайши? Это бизнесмены, торговцы, фермеры. Эти личности должны жить за счет оборота. За счет оборота. Деловой оборот. Это вайши. И также они удовлетворены, и больше они, кроме этого, делать ничего, что не способны даже. Они не способны обучаться и обучать чему? Духовному знанию. Они могут обучать и обучаться только финансовой деятельности, торговой деятельности. Это ближе к ним, у них это лучше получается. Вы можете увидеть, что у вас лучше получается. Способны ли вы руководить? Способны ли вы обучаться и обучать? Чему? Духовному знанию. Способны ли вы заинтересовать людей духовным знанием? Как Нарада это делает? Способны ли вы отречься от всего ради духовной деятельности и существовать за счет результатов этой духовной деятельности, а не за счет бизнеса, еще чего-нибудь? Наемного труда. Итак, следующая категория называется кшудра. Кшудра с санскрита переводится «низший». Низшее со слова, то есть низшая гуна карма, как гуны материальной природы. Высшая называется сатва гуна, промежуточная раджа гуна и низшая называется тама гуна. Вот почему называется шудра. Шудра значит низшее, проявление низшей природы, низших гун. Это наемный труд служения другим. Наемный труд и служение другим. Итак, если вы в чьем-то бизнесе, вы кто? Не в своем, а в чьем-то. Значит, вы шудры. Если вы не удовлетворены тем, что вы обучаетесь и обучаете, духовные науки, способны человеку объяснять смысл жизни, Атату Брама Джигиаса, если вы не Джигиаса. Джигиаса – это означает человек, удовлетворенный самой возможностью распространять и говорить людям о Боге и о всех разных. То есть Самбанда Гьян. Самбанда Гьян – это что? О законе кармы. Он очень хорошо обучен в этой области закона кармы. Он хорошо обучен, что такое три гуны материальной природы, что такое время, что такое джива и что такое ишвара. То есть душа и Бог. Если человек понимает это, все эти пять взаимодействий, говорится, он способен объяснять эти все вещи. В чем же смысл человеческой жизни? И быть удовлетворенным или жить материально, существовать за счет этой деятельности. И он больше ничего делать не умеет, да и в общем-то ему не приносит это что? Удовлетворение. Удовлетворение. Кшатрия – это человек, который лидер общества. Очень волевая личность, храбрый человек, способный повести за собой массы. Это лидер. Поэтому многие думают, что они лидеры, но они не способны с собой повести ни одного человека. Или двоих. Иногда они двоих за собой ведут. Как это говорят? Среди слепых косой царь. Но среди нормальных он косой. Итак, это лидеры общества. Лидеры. Куда их не помещают, они везде лидеры. В тюрьму их посади, они там лидеры. Устрой их в институт, они лидеры. Ну, куда бы они попали, на отдыхе, везде, они лидеры. Вокруг них всегда все крутится, они лидеры общества. Они вдохновляют, они принимают последние решения. И люди, естественно, принимают это. Это не означает, что лидер – это назначенная фигура. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, невозможно назначить лидера. Потому что лидер – это природные качества. То есть, связанные с человеческой гуна-кармой. То есть, человек в прошлой жизни развил в себе эти качества лидера в суровой борьбе за место под солнцем. Эти качества развиваются в деятельности. Так же, как мы видим, существуют очень талантливые шудры. То есть, человек имеет талант не только в области образования, педагогики или чего-то еще. Человек может иметь таланты вот, в управлении. Человек может иметь талант бизнесмена. И также есть талант кого? Шудры. Шудры, рабочего. Как вот там, левша, да, или какой-то дока там. Ну, все вот эти личности. Они, несомненно, шудры, которые блоху подковали. Там. Или портной, который блоху одел. Помните, да, сшил кафтан блохе. Это, несомненно, также талант. Брахмана не сможет подковать в шу, или эту блоху, вернее. Блоху Брахмана не сможет подковать, у него даже не возникнет такой идеи поймать блоху, ее подковать, чтобы всем показать, какой он брахман. Нет, конечно. Или из лука стрелять, там хорошо драться, так сказать, принимать какие-то суровые тапаси, аскезы, терпение очень такое, с храбрым человеком быть. Брахманическая храбрость и брахманические учения, вернее, поведение немного иное. Поэтому шастра говорится, когда нападает враг, брахман встречает врага тихой, смиренной молитвой. Когда на кшатрия нападает враг, кшатрия должен выступить с оружием в руках. Это кшатрия, значит. То есть это конфликт. Когда вас задевают, как вы себя ведете? Если вы брахмана, вы тихо молитесь. Прости ему, ибо он не ведает, что творит. Титикшам вакаруникам садху. Пусть он меня убьет, может быть, ему будет из-за этого легче. Или он говорит, о, спаси и сохрани. Это брахмана. Такова, он сразу связь ищет с Богом. Или он говорит, за что, о Господи? Кшатрия не будет там, о, за что там, или что-то еще. Он, ты что меня трогаешь? Он выступит сразу. Это кшатрия. Можно сразу увидеть в этой конфликтной ситуации природу человека. А в книге своей Шрила Прабхупада описывает, как она называется, эта книжка-то? Оттуда сейчас тоже. Как это называется-то? Жизнь, о, вспомнил. Жизнь происходит из жизни. Прабхупада там описывает, что какова сила природы нашей, то есть нашей гуна-кармы. Он говорит, что даже если собаку посадить на царский трон, одеть на нее корону и все эти одежды царские, то когда вы зайдете к ней в залу, она не вытерпит, подбежит и обнюхает ваши ноги. То есть такова сильна природа нашей гуна-кармы. Мы не можем удержаться, чтобы не действовать так, как браманы, если мы браманы. Мы не сможем имитировать, если мы кшатрии браманов, мы все равно будем действовать как кшатрии в этих экстремальных ситуациях, вот в этих неожиданных ситуациях. Сразу можно понять, кто человек. А также мы не сможем удержаться, чтобы не торговать на царском троне. Там эти камни из коровы выковыривать. Алмазы и двигать их так, кому-то другому царству. И также мы не сможем, чтобы что-то нет, досточки там, рубаночком, втихушку там где-то что-то мастерить, там что-то прикручивать. Трон там расшатался. Прямо руки тянутся к перу. Поскольку природа наша такова, человек может испытывать удовлетворение, что вот он гайки крутит, как очень многие ученые. Он профессор, так сказать. И самое-самое-самое счастье он испытывает, когда он землю так копает, там черенки садит, там все. Это явно не в его природе это. Или другие в гараже с утра до ночи. Он там преподаватель в институте, и он все время думает, о, как же. И он ходит по земле, смотрит, о, эта гайка пригодится. Там. О, это тоже пригодится. В магазин приходит, там смотрит, о, молоток, такой классный молоток, это классное зубило. И он в гараже там с утра до ночи, он живет некоторые в гараже, у них диван там все. Он преподаватель в институте. Он не черпает удовлетворение. Он говорит, сволочи студенты, скоты преподаватели все. Он не удовлетворен. Потому что мама с папой его поместили там в какой-то институт, предложили ему работу, там денег платили больше, и он пошел. Это шудры. Это шудры. Потому что он не удовлетворен. Мы можем черпать в чем-то в другом удовлетворение. В чем-то совершенно в другом. Как кшатрия говорится, он ищет всяких критических ситуаций. Он ищет конфликта. Почему? Потому что в конфликте он хочет сразиться. Хочет стрельнуть, зарезать там что-то, убить с мечом, там подраться. Он постоянно обучается этому. Он испытывает от этого радость, удовлетворение. Если его заставить обучаться, ему сложнее. Хотя у кшатриев самый после браманов, самый развитый интеллект. Все равно им сложнее, более подвижное. Поэтому для них существует йога в движении, называется танур-крита. Танур-крита это означает стрельба из лука. Все военные причиндалы, военное искусство. Это называется йога в движении. Для того, чтобы они достигли чистоты сердца. Сердце очистились. Итак, в разных конфликтных ситуациях человек ведет себя по-разному. Совершенно по-разному. Кшатрия для него позор хуже смерти. Для брамана что? Брамана желает сохранения только ради одной цели. Для чего? Чтобы продолжить духовную практику. Никто никого не обманет. Можно показать людям, что якобы я хочу сохранение только для того, чтобы продолжить духовную практику. Но посмотрите, на самом ли деле человек всю свою жизнь посвятил духовной практике? Нет, он трус. Если вы видите, что он до этого занимался духовной практикой, и когда возникла какая-то ситуация конфликтная, и он желает самосохранения, то можно понять, что он желает самосохранения только для того, чтобы так же и жить, как он жил. А чем он жил? Он проповедью жил, там распространял знания, то все, обучался. Тогда мы можем поверить, что человек не трус, просто это нелогично. Взять и сложить свою голову. Кшатрия, даже если ситуация невыгодная для него, но там попахивает позором, кто-то может сказать, что он трус, что он там дешевка и так далее. Кшатрия этого все уже не может избежать. Кшатрия будет сражаться. Такова храбрость кшатрия. Храбрость кшатрия основана на том, что он боится чего? Позора. Поэтому он храбрый. Почему кшатрия храбрый? Он боится. Но чего он боится? Позора. Бесчестия. Трусости боится собственной. Он боится, что кто-то будет считать его трусом. Или каким-то хитрецом. Поэтому кшатрия один мог выступить против целой огромной армии. Даже если он должен был погибнуть. Поэтому, говорится, кшатрия боится не смерти, кшатрия боится позора. Поэтому лучше достойная смерть, как Кришна сказал Арджуне, ты кшатрия, и лучше достойно умереть на поле боя, чем ретироваться. Потому что уважаемому человеку, для уважаемого человека позор хуже смерти. Кришна объяснил кшатрия дхарму, то есть поведение кшатрия, что если ты кшатрия, ты не должен уподобляться шудре, убегать. Вайши в этой ситуации, они автоматически что делают? Откупаются. Вайши это личности, которые откупаются, или которые нанимают телохранителей. Это вайши. Это вайши. Они сами не квалифицированы. Они всегда прикрыты своим богатством. Их сила в богатстве. Не в храбрости, не в доблести, не в умении. Их сила в богатстве. И шудры, их сила в чем? Во служении другим. Говорится, когда приходит какая-то опасность, они соглашаются сотрудничать с противником. Поэтому вы помните, да, допустим, взять пример фашистской Германии. Когда Германия оккупировала какие-то территории, все кшатрии погибали. Браманов что, выискивали и уничтожали также. Браманы не выступали с оружием, но они понимали, что браманы что, идеологи. Они дают идею, они подпитывают, вдохновляют. Кого? Кшатриев в первую очередь, которые очень опасны. Вайши что делают? Скрывают финансы, скрывают и сразу всякие экономические проблемы могут строить. Поэтому их сразу начинали, экспроприация начиналась, экспроприировать все их хозяйство. Но шудры что делали? У них ни черта не было, они не вдохновители, они не воины. Их угоняли целыми составами куда? На труд. Целым рабочая сила. Рабочая сила. Своих кшатриев хватало. Они могли перед на свою сторону, если не получалось, уничтожить кшатриев. Это очень опасно оставлять кшатрия живым. Браманов еще более опаснее оставить живыми. Почему? Потому что они вдохновляют и могут вырастить кшатрия, взрастить, найти его. Даже в самой непригодной семье, увидев качество, брамана способен различать качество, поскольку очень сильный что? Разум. Разум, еще обогащенный знанием, поэтому брамана видит знанием. Он может сразу по привычкам, по повадкам определить человек кшатрия, вайши, шудра или брамана. Сразу можно определить это. Таковы квалификации. Итак, здесь говорится, что эти, как они там, как их звали? Как? Савалашвы, дети Дакши. Они проходили этот момент очищения. Поэтому мы говорим, что есть варны и есть ашрамы. Ашрам, первый ашрам называется брахмачари ашрам. Для чего он необходим? Для того, чтобы очиститься. Очистить что? Гунакарму. Очистить гунакарму от влияния низшего проявления. Какое низшее проявление? Это невежество, безбожие. Как я, имея такие качества, имея такие способности, могу быть занятым в служении кому? Богу. Для этого нужен ашрам. И так многие думают, что ашрам нужен только для того, чтобы сохранять половую потенцию. Нет. Основное предназначение ашрама, это как я, будучи шудрой, вайшей, кшатрием или браманом, могу использовать эту гунакарму для того, чтобы что? Очиститься до чистой преданности Богу в своей, вот именно в этой деятельности. Поэтому мы знаем эту историю, как сапожник колотил сапоги и полностью восстановил свои отношения с Нараяной. А брамана, который не способен был свою природу занять в служении Богу, а что, использовал божественное знание для содержания собственной семьи и себя, он не смог осознать. Вот от чего должен очиститься брамана. Вот от чего должен очиститься шудра, вайша и кшатрия. Как занимать все свои способности не ради чувственных наслаждений и каких-то материальных желаний, а как использовать свою природу в служении Богу. Это и называется система дайва-варнашрама. Варны и ашрамы предназначены для того, чтобы занять человека. И когда мы говорим ашрам, брахмачари ашрам, это означает как человека очистить, чтобы он смог занять свою природу в служении Богу. Как очистить природу человека? Следующий. Грехасха ашрам. Как человек может занять свою природу какую? Что он не способен находиться без семьи. Но как можно через семейную жизнь также очистить свою природу? Следующее. Ванапрасха. Отход от семейной деятельности, от семейной жизни. Как там действовать? И в итоге саньяс. Отреченный образ жизни. Итак, четыре эти ашрама существуют. Итак, брахманы должны принимать саньяс. Кшатрии должны принимать ванапрасху. Кшатрии должны принимать ванапрасху. Кшатрии не принимают саньяс. В ведической культуре кшатрии не принимают саньяс. Но в век Кали, говорится, это саньяса не совсем такого уровня. Говорится, в век Кали запрещено принимать саньясу. Какую саньясу? Кто знает? Вот почему у нас столько много саньяси? В Бхагаватам говорится, запрещено принимать саньяс в век Кали. Никто даже ни разу не задумывался об этом. Удивительно. По 5 лет инициированные преданные, вообще никаких вопросов не возникает. Читают книжки, никаких. По 10 лет. Ужасно. Вот почему никто не прогрессирует. Потому что никто не пытается задавать вопросы, никто не пытается разобраться, что здесь написано. Все автоматически делают. Это очень важный момент. Почему нельзя принимать саньяс и почему саньяс принимают? И какой саньяс? Нельзя принимать ведический саньяс. То есть саньяс имперсональный. Нельзя принимать саньясу имперсональную. Можно принимать только саньясу персональную, вайшнавскую. В прошлой эпохе можно было принимать саньясу какую? Имперсональную. В эту эпоху нельзя принимать саньясу имперсональную. Так это очень сложная тема, и достаточно, она достаточно простая, но сложно ее понять. Так же, как очень сложно понять, для чего нужно оставаться брахмачарием. Очень сложно понять, почему какое-то определенное время человек должен совершать тапасию. И здесь говорится, перед тем, как вступить в семейную жизнь, Дакша рекомендовал своим сыновьям пройти суровый процесс очищения. Для чего? Чтобы семейная жизнь не стала чем? Заброшенным колодцем. Чтобы семейная жизнь не стала ловушкой и капканом их духовной деятельности. Поэтому, когда люди пытаются обзавестись семьей, не очистив сердце, то семейная жизнь не приносит им радости и не приносит им никакого прогресса. Семейная жизнь принесет им только разочарование и страдания. Вот почему рекомендуют всем женщинам, всем мужчинам, шастры рекомендуют пройти определенный вид обучения, который называется самскара. Всегда ашрам связан с самскарами. Самскара это означает очистительные процессы. Для того, чтобы человек смог правильно воспринять следующий этап. Как он должен воспринять брахмачари семейную жизнь? Что семейная жизнь не предназначена для наслаждений. Семейная жизнь также, это не поблажка, это очень ответственный этап моей жизни, где я смогу продемонстрировать, насколько я способен контролировать свои чувства, насколько я способен правильно соприкасаться с объектами чувственных наслаждений. Кто является объектами чувственных наслаждений? Жена, женщина. То есть, как я смогу с ней в половые отношения построить, все процессы ментальные, там, платонические, эротические. Как я правильно смогу построить взаимоотношения со своими детьми, то есть, продуктами своей сексуальной жизни, сутварю и всем остальным. Как содержать дом, как содержать, одеваться, и как питаться. Смогу ли я это действовать, таким образом действовать, чтобы продвигаться, очищаться, дальше очищаться. Таким образом, грехастха ашрам считается более возвышенным ашрамом, чем брахмачари ашрам. Поскольку в брахмачари ашрам человек учится контролировать чувства, а в грехастха ашраме он это обучение применяет на практике. Поэтому по грехастхе можно понять, каким он был брахмачарием. Каким был брахмачарием. Именно по грехастхе можно видеть, насколько серьезно человек действовал в брахмачари ашраме. Эта тема брахмачарства очень серьезно раскрыта во всех религиозных системах. Она называется системой упасака. Упасака или садхака. Это означает в переводе послушник. Послушник. Брахмачари более зависимая личность, чем грехастха от чужих наставлений, от наставлений авторитетов. Брахмачари больше зависит финансово, экономически, во всех отношениях. И чем больше он зависим, тем более квалифицированнее он может стать. Но он должен понимать эти аспекты. Должен понимать, чем в большей зависимости, потому что я сам не способен правильно соприкасаться с объектами. Поэтому брахмачарьям нельзя общаться с женщинами, нельзя иметь личных денег, нельзя никуда ходить без разрешения, нельзя ничего одевать, бриться, подстригаться, что-то отпускать без разрешения. Они полностью находятся под строгим неусыпным контролем и под строгим руководством. И они встают в это положение как? Добровольно. Добровольно. Понимая, что я не способен соприкасаться с объектами этими правильно. Как только у меня появляются деньги, у меня сразу появляются греховные желания. Как только я начинаю общаться с женщинами по служению, у меня сразу к ним претензии сексуальные начинаются. Как только я одеваюсь так, я начинаю гордиться своей одеждой или выображать перед кем-то. Как только я куда-то иду, я всегда иду не в ту сторону, влево. Поэтому мне нельзя ни в коем случае, если я хочу продвинуться, я должен поставить себя добровольно в полную зависимость от реализованных личностей. Полная зависимость. Итак, человек находится в этом сознательном положении. Когда он читает книги, общается с какой-то личностью, он приходит к этому выводу, что очень важно пройти обучение в брахмачарии ашраме. Отбросив все свои планы, все откинуть. Единственный план есть у человека какой? Атато брама джигеса. Я должен понять истину. Я должен понять истину. Это цель и смысл человеческой жизни. В чем истина? Кришна говорит, нет истины выше, чем я. Бог является истиной. До того времени, пока я не пойму, как я могу продвигаться к Богу, научиться, как это правильно, сконтролировать свои чувства. Я не способен выйти в мир. Я не способен обзаводиться семьей, потому что я буду плохим отцом, плохим мужем. Я не способен иметь богатство, потому что я стану жадным, алчным, скупцом стану. Я не способен иметь власть, потому что я начну эксплуатировать людей, которые будут моими подчиненными. Я не смогу дать им никакого знания, потому что я буду только их эксплуатировать. И так далее. Вот для чего необходим брахмачари ашрам. И здесь говорится, что Дакша был очень квалифицирован. Он понимал, что его сыновья не будут счастливы в семейной жизни, если не пройдут что? Очистительную систему. То есть не пройдут брахмачари ашрам. Поэтому в брахмачарии должны были слушаться, повиноваться. И отец им сказал, вы должны пойти туда, как ваши старшие братья. Вы также должны стать брахмачарием и пройти все очистительные процессы, суровые аскезы, воспевать мантры, совершать омовение, говорится, в ледяных водах совершать омовение, поскольку все священные реки, как правило, они все холодные, все до одного, все до одной. Ганга холодная, потому что они все в основном какие? Горные. Они спадают с Гималаев. И они, температура воды всегда холодная, даже в жаркую погоду она всегда холодная. И особенно святые места, всегда холодные места. Всегда холодные места. Вы, может быть, видели Ганга-сафари, да, вот, Бхактивапава Махарадж смотрит. Все, называется «У истоков Ганга». И туда уходят. И там самое священное место, которое посещали пандавы, Господь Рамачандра, Хануман, Парашурама, Вьясадева все. Где они? В горах, где очень холодно. Очень холодно. Еще холод необычный, поскольку атмосфера в горах какая? Разреженный воздух. Поэтому холод ощущается куда сильнее. Поэтому люди не могут понять, почему альпинисты напрочь ноги отмораживают, руки. Хотя там говорится, что температура была, ну там, минус 10. Как же они смогли насмерть замерзнуть минус 10? Но никто не берет во внимание, что разряженность атмосферы. Потому что в разряженной атмосфере минус 10, это как здесь минус 60. Плюс что? Ветер постоянно. В горах постоянно живет кто? Ваю. Ветер. Постоянно ветер. И люди полностью. И вот в этой обстановке нужно совершать омовение. Омовение. Итак, Дакша рекомендовал им пройти этот принцип обучения брахмачариев. Принять эти принципы, научить контролировать свои чувства. Когда человек может контролировать свои чувства или задаться целью какой-то, когда сердце его очищается. Поэтому здесь говорится, что все эти аскезы и тапаси должны были исполнить самую важную задачу – очистить сердце человека. От чего? От эгоистических желаний. Поэтому Дакша был заинтересован в духовном образовании детей, потому что он думал, что чем они будут духовнее образованы, тем они будут более серьезно относиться к его словам. К той миссии, которая возложена на самого Дакшу. плодиться. И они будут к этому относиться не эгоистически, а как? Миссионерски. Миссионерски. И он думал, да, эти дети мои, они смогут постигнуть суть всей ведической концепции. Они смогут быть очень хорошими родителями. Они смогут быть хорошими мужьями. Поэтому я смогу отдать за них что? Много жен. Я смогу дать им много жен, потому что они будут очень хорошими мужьями. Когда плохой муж, он одну жену не может удовлетворить. Ничем. Ни так, ни сяк, ни эдак. Хорошие мужья – это те, которые были способны несколько жен содержать. И эти жены были удовлетворенными. Мы видим, как в основном это были кшатрии. Даже у браманов иногда было несколько жен. Почему? Потому что они были брахмани, жены брахмани были. Также они были очень удовлетворены. Он умудрялся давать общение, все эти отношения. Вайши также могли иметь несколько жен. Почему? Потому что были богаты, очень богаты. И вайшини, они также стремятся к богатым людям присосаться. Потому что это, кстати, мама сказала или папа сказал, так меня воспитывал, что самое главное это обеспечение. Это вайшини. Это смешанные гуна страсти с гуной невежества. И есть шудря. Шудрам запрещено было иметь много жен. Почему? Они не способны были ничего дать. Ни знания, ни богатства, ничего. Ни образования, ни защитить. Шудрам запрещено было иметь двух жен. Только одна и на всю жизнь. Только одна и на всю жизнь. Вайшам разрешалось жен выгонять. Кшатриям разрешалось наказывать. А браманы что делали? Проклинали. Проклинали. Это самое суровое наказание было. Проклятие. Они не наказывали таким образом, как кшатри там. Кшатри в погреб садил, отбирал одежду красивую, драгоценности, еду там ограничивали. До 12 поста, после 12 вода и булочка. Крекер, крекер, иркутский крекер засушенный. Все, это была суровая тапасия. Сердце Матаджи очищалось от крекера и воды. Холодная вода Ганги из-под крана, Ганга, которая дошла до Иркутска. Такова система. И поэтому Дакша кшатрия. Дакша не брамана. Дакша кшатрия. Полубоги, а не кшатрия. Мудрецы, великие мудрецы, саптариши, они являются браманами общества. Это великие мудрецы йоги. Там Тапалока, Джаналока, Сапталоки. Это все планеты браманов во Вселенной. Это браманы нашей Вселенной там живут. Джаналока, Тапалока, Сапталоки. Потом идут Девалоки. Девалоки это планеты полубогов. Кто полубоги, поварни? Кшатри, они все кшатри. Полубоги все кшатри. И даже наша Земля, хотя она женщина, полубогиня Пхуми, она тоже кто? Кшатрини, она кшатрини. Она кшатрини. Итак, они все кшатри, они относятся к варне кшатриев. Но по отношению к нам, они все кто? Браманы, несомненно. Они по отношению к нам браманы. А мы по отношению к ним кто? Наши кшатри кто по отношению к ним? Да ниже шудр. Они ниже шудр. Они вообще какие-то насекомые. Они там звери и птицы. И жители Сибири. Особо склонные к греховной жизни. Бхагаватам так описывается. Даже жители Сибири, особо склонные к греховной жизни, могут снискать милость Господа, если предадутся его преданному. Жители Сибири особенно выделены. Шабары их называют. Шабараштака. Есть такое произведение. Крылатые выражения сибиряков. Там про пельмени, про все. Итак, это очень важный момент реализации, что человек перед тем, как вступать в какую-то новую область, он должен подготовиться и быть квалифицированным. Как эту деятельность я смогу использовать для служения Богу? Как я смогу в этой деятельности очиститься? Любая деятельность должна вести к чему? К религиозности. Поэтому деятельность должна быть обязательно какая? Очистительная. Это суть деятельности. Потому что человек не проявляет религиозность только по одной причине. По какой? Нечистоты, конечно. Нечистоты, невежество. Невежество – это гуна. Невежество, так оно и называется, тамас. И когда человек очищается от низшей гуны, в нем проявляется религиозность. Когда он очищается от гуны невежества, он становится религиозным. Когда он очищается от гуны страсти, он становится каким? Отреченным. Когда он в гуне благости, он становится каким? Кто знает? Брахманом. Он способен различать дух и материю. Брахмана, брахман, брахмана, это означает способный различать дух и материю. И он понимает, что дух первичен, а материя вторична, что дух в основе всего стоит. Поэтому брахмана – это человек, который преследует исключительно духовные цели. Поэтому мы не стремимся посвятить человека в брахманическую инициацию просто за долгие годы пребывания здесь. Суть в том, что он всегда устремлен к духовным ценностям. Он понял, осознал, что духовные ценности являются основой, это цель – достигнуть духовных ценностей, восстановить духовные ценности – и он понимает, для чего предназначена его жизнь. Это брахмана. Вот почему Прабхупада говорил, посвящение такой личности является лишь формальностью. Лишь формальностью. Почему? Потому что она осознает это. И без этого. Посвящение для таких личностей, что первое, что второе, что третье, становится лишь формальностью. Лишь формальностью. Это то, что говорят. У них инициация произошла где? В сердце. И видно это не по их словам, не по их болтовне. А почему? По их поведению, да. По их поступкам. Где они, что они делают, к чему они стремятся, о чем они скорбят и на что они плюют, рукой махают. А, ерунда. Ничего страшного. Так можно определить брахмана сразу. Без даже посвящения. Что эта личность очень брахманичная. Таким образом Прабхупада говорит, тратьте свое время на кого? На брахманов. Очень легко увидеть брахманов. И надо потратить на них время. Часами с ними сидеть, разговаривать. Ночами, часами. Человек, который должен передать знания, он должен искать этих личностей. Брахманов, то есть три высших сословия очень важны в обществе. В первую очередь брахманы, потом кто? Кшатрия и вайшни. Это самые три высших сословия. И поэтому говорится, в семье шудр могут рождаться брахманы, и в семье брахманов могут рождаться шудры. В семье кшатриев могут появляться вайши, а в семье вайши могут появляться и шудры, и брахманы, и кшатри. Поэтому нас не интересует, из какой среды человек появился. С бедной, с богатой, от пьяниц там, или от, наоборот от трезвенников, от балерины, от скрипача, от ученого, от священника. Мы должны увидеть его качество. К чему он стремлен? Что он понимает, чего он не понимает? Каковы его вкусы, каковы его привычки, желания, каковы мечты его? Даже о чем он мечтает, кем он восхищается. Очень легко увидеть, кем человек восхищается. Кто-то восхищается богатыми людьми. Это уже признак чего? Какой природы? Кто-то восхищается смелыми людьми, такими бойцами. Значит, в нем есть природа. Но эта природа может быть в каком состоянии? В скрытом. В скрытом состоянии. Кто-то восхищается чем? Священниками. Да. Священники, о, какой вообще такая личность, вообще такой, надо же, какая отреченность. И это героем становится. Так человек может увидеть, кто его герой. Кто его герой. Но это лишь восхищение. Это то, что у человека может быть внутри. Снаружи может быть совершенно другое. Герои нравятся всем. Всем абсолютно нравятся герои. Но как определить? Что нравится в герое? Итак, что же нравится шудре в герое? Как вы думаете? Правильно. Вот прямо так здорово. Я... Редкий случай, кто это понимает. Шудре нравится техника боя воина. А кшатрию что нравится в кшатриях? Дух. Дух. Дух чести. Поэтому они пытаются подражать их духу, даже не умея драться. Поэтому такой человек считается кшатрием. Его только нужно научить этому. Поэтому Дханурведа была предназначена для людей с сильным духом, для которых позор хуже смерти. Маленький, щупленький. И чтобы никто не орал, что он там трус, он будет лезть головой. Это кшатрия. Дух. Дух кшатрия. Потому что шудра будет восхищаться кшатрием только чему? Его храбрости, то есть смелости, основанной на его способностях военного искусства. Это шудры восхищают. Итак, есть разные. Как человек... Вайша, чем восхищается в богатом человеке Вайша? Ну?
Нет, если он вайши, шудра будет восхищаться богатством. А вайши чем будет восхищаться?
Благотворительностью. Благотворительностью.
Если человек вайши, он будет восхищаться благотворительностью вайши. Ничего себе, его меценатство, его филантропия. Он будет этим восхищаться, ничего себе, этот человек столько детских домов содержит, такой богатый человек, столько церквей построил, столько помог нищим, он будет восхищаться, потому что для него богатство источник чего? Благотворительности. Это вайша, настоящий вайша. Так же, как кшатрия настоящий, это источник духа, религиозных принципов, смелости, храбрости. Брахмана чему будет восхищаться в брахманах?
Преданности Богу. Когда есть преданность, есть всегда отречение.
Он будет этим восхищаться. Отреченности, основанные на преданности. Это брахмана значит. Потому что он это видит в людях.
И шудра чем будет восхищаться? Настоящий шудра. Способностью служить другим. Что он слуга.
Слуга. Не потому, что он здорово крутит гайки, а потому, что он всегда готов услужить. Он будет это оценивать. Служение. Что он в умонастроении служения находится.
То есть, умонастроение служения называется анакулья сева на санскрите. Анакулья означает служение с желанием удовлетворить того, кому вы служите. Это очень важный аспект.
Вот почему сапожник, он осознал Нараяну и Нараяна его освободил, а брахман нет. Потому что сапожник совершал своим сапожным делом анакулья севу.
А брахмана даже через жертвоприношение и через санскрит думал только об удовлетворении своих потребностей. Своих потребностей. Поэтому очень важно развить эту анукулья севу, способность служить кому-то. Поэтому говорится индрием хришикеша сева. Сева означает служение, хришикеша повелитель чувств, а индрием свои собственные чувства. Нужно свои собственные чувства занять в служении повелителю чувств. Повелителю чувств.
Это является преданностью. И поэтому Дакша, он хотел занять этих своих сыновей, очистить их, несомненно, до религиозности, но не до преданности.
Но когда есть религиозность, тогда очень легко дать человеку что? Преданность. Когда есть религиозность, легко дать. Поэтому здесь также внутри нашего общества люди сначала совершают какое-то действие, которое называется очистительным действием. Преданное служение на стадии очищения.
Неважно, какой мотив у человека. Пришел он сюда за деньгами, жениться пришел, влюбляться. Важно, чтобы его привлечь на основе его желаний.
Пришел денег, мы тут про деньги можно тут говорить. То, да, да, здесь мы будем заколачивать вообще. Польется рекой. Самое главное втянуть его в процесс. Прабхупада говорит об этом, что брахмана... Это тот, кто не беспокоит. Что значит не беспокоит? Он не будет орать. А, ты кого-то тут любишь, наверное, или ты зачем сюда приходишь?
Нет, он будет даже этому способствовать. Давай вместе любить.
Почему? Потому что человек должен вовлечься в этот процесс, в этот вид деятельности. Вот почему нам ни в чем не отказывают.
Можно видеть это. Нам начинают отказывать только через 10 лет.
Поэтому шастра говорится, гуру начинает ругать ученика, отказывать ему в чем-то говорить. Нет, вот так будет и не... через 10 лет служения. Непрерывного. Если вы просто 10 лет так шарахались тут, нет, вас никто и так еще 110 лет не будет ругать. Но если вы 10 лет вот так же, как они, эти савалашвы, действовали 10 лет, через 10 лет вас начнут ругать. Туда-сюда, никаких жен, никакой семьи не будет. Все, да, вперед. Тогда вам начинают, вас заставлять начинают. Будешь гуру, понял? Не-не, я не могу. Будешь? Не, я не могу. Страшно, потому что там страшно. Наверху, чем выше, тем страшнее все. Потому что такая ответственность наваливается. И человек начинает очень серьезно относиться к обетам. Он говорит, нет, я не приму эти обеты, потому что я не буду их соблюдать. Но когда вы внизу, да, все принимаю. Ой, как здорово быть гуру, как здорово быть инициированным, брахманом. Давай, давай, один шнур, два шнура, три шнура, один шнур, все.
Но чем человек более продвинут, тем более он ответственен становится. Сейчас люди не хотят принимать ответственности по одной причине. По какой?
Наслаждаться. Время тогда
чувственность. То есть собственные эгоистические планы времени нету совершить. Поэтому они не хотят. Но там наверху совершенно другое. Почему они отказываются? Почему Шрила Прабхупада не хотел принимать саньяс? Все читали? Никак. Его уговаривали со всех сторон. Он говорит, нет, зачем? Мне брахмана достаточно. Почему он не хотел принимать саньяс? Кто знает? Почему он считал, что брахмана ему достаточно? Просто быть брахманом. Он принял ванапрасху и не хотел принять саньяс. И братья в Боге начали его уговаривать. Он говорит, нет, раз отказался, два отказался, три отказался, четыре отказался. Почему? Нет. Да, Прабхупада не считал себя способным. И он считал, что нужно по-настоящему очиститься. Потому что в ванапрасхе есть ступени, и в саньясе есть ступени. В грехасха ашраме есть ступени, и в брахмачари ашраме есть ступени. Как, допустим, саньяса. Он бахудака, бахучака, правраджикачари, потом только он парамахамса. Четыре стадии прохождения в саньясе. Сначала человек не должен принимать никаких учеников в течение 7 лет. Что он должен делать? Он должен изучать упанишады именно, всю суть философии, пураны, и должен жить только на пожертвования, но не учеников, а выходить и собирать подаяние. Бахирвасы, вот такой фартук, видели, да? У саньяси это вот тут висит такая простыня. Это вот для того, чтобы вот так сделать. Да, они выходят, подайте. Им туда кидают хлеб, там банан откушенный, там что-то еще. Из зубов. И он должен смиренно просить всех, ходить в бахирвасы и просить пожертвования. 7 лет. Это бахудака. Бахучака, что должен делать? Жить при храме. Жить при храме. И пользоваться чем? Только что в храме есть. Вот в храме кормят? Никакой отдельной комнаты у него нету. Специально саньяси ашрам. Там такие диваны, люстры хрустальные. Нет! Он живет так же, как брахмачари. С брахмачарями в одной комнате, саньяс. Ест то, что они едят. Ходит в тот же самый туалет. Пользуется теми же самыми вещами. Точно так же. Вы представляете, как все вдохновляются? С нами саньяса, и он так же себя ведет. Так же живет с нами. Это саньяс. После этого, когда он прошел 4 года там, 7-4, после этих 4 лет он становится правраджикачари. Что это означает? Он начинает принимать, дикшагуру становится, он начинает принимать учеников по всему миру. И в итоге, когда он это в конце жизни, перед самой смертью, он оставляет все ученикам и отходит от дел проповеднических. Это называется парамахамса, высшая стадия саньяса. И Прабхупада считал, что в ванапрасхе также есть 4 ступени, что он еще не достиг такого состояния сознания и сердца, чтобы начать бахудаку. Бахудаку. То есть жить. И Прабхупада, когда прошло время, он почувствовал, что он готов, он стал кем? Бахудакой. Шрила Прабхупада уехал во Вриндаван, и 7 лет он не принимал учеников. 7 лет он изучал Пураны, Упанишады, изучал Бхагаватам, получил титул Бхактивиданты и так далее. Переводил эти книги, и что он делал? Он ходил во Вриндаване, в Дели, везде, с этими журналами. Он ходил на Санкиртану и просил пожертвования. Ни одного ученика у него не было, он даже не собирался. Где он жил? Я жил в этой маленькой комнатке каждый день, приходил туда, даже ночевал. Маленькая комнатка. В храме Радхи Дамодары. Маленькая комнатка. Тут 2 и туда, наверное, 3. 3 на 2. Такая комнатка. Был ты в этой комнатке? И окошечко. Одно окошечко, там было видно Самадхи Рупа Госвами, а в другое окошечко алтарное. Алтарное храма Радхи Дамодар. Такое вот из соломы подстилка и ящичек. Все. Больше ничего. Что в ящичке? Личные принадлежности. Кувшин для питья, омовения. И в этом же кувшине что? Пищу готовят. Четки там лежали. И данда. Шрила Прабхупада там в углу стоял. Больше ничего. Никаких личных вещей. Все личные вещи. Никакого тхоти за меня. Все это постирал, то одел. Одно тхоти. 2 купин. Плавок. Все. И деревянные башмаки. Туда палец так просовывают. Такая штучка, знаете? Как вот сланец бывает. Так с пальцем, с большим. Безобразная обувь. Как урод в ней ходишь. Что она деревянная, вы представляете? И вот Шрила Прабхупада 7 лет прожил. Это бахудака была. Потом бахучакой стал. Он стал встречаться с разными личностями, там, в храмах жить стал, в других храмах. А где он? Собирал пожертвования также. Жил с преданными в разных других местах. Саньяси, старик. Потом он стал Праврачачари. Куда? Он отправился на Джаладути в Америку. Шрила Прабхупада так сделал. И современная ситуация другого порядка. Человек в 25 или в 30 лет принимает саньяс и сразу становится кем? Праврачачари. Принимает учеников по всему миру. Странно. Потом мы удивляемся, что человек упал там или что-то еще. Хотя это миссия также. Желание живого существа. И оно осуществляется. Вот почему говорится, нужно иметь не просто желание. Поэтому Кришна говорит, шиланам бхакти уттамам. Шиланам слово подчеркивает, авторитетно пройти этот путь. Авторитетно, не сентиментально, а авторитетно. Не просто желать Кришну, а авторитетно понять, что такое желание Кришны. Какое правильное желание. Поэтому Кришна говорит, многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат такой деятельности иной. Вы можете принять саньяс, но результатом будет не отправление назад к Богу, а рождение в богатой аристократической семье или в семье брахманов. Вы заново родитесь здесь, на земле. Не на какой-то другой высшей планете. Вы опять родитесь здесь, поскольку эта деятельность называется деятельностью в гуне страсти. Поэтому Кришна говорит, те, кто в гуне страсти умирают, они будут рождаться на планетах земного типа. Те, кто умирают в гуне благости, то есть умонастроение полубогов у них будет. То есть они также рьяно поклоняются, но когда Кришна удовлетворен, они пытаются получить какую-то материальную награду за эту деятельность. Это настроение полубогов. Он родится где? На высших планетах. В раю. Но если человек в тамасе, то есть под видом миссии он козни какие-то чинит, вообще не следует ничему и все остальное, использует, эксплуатирует эту систему, то есть греховной деятельностью занят, ему суждено потерять человеческую жизнь и пойти либо на адские планеты, а или так, через адские планеты в животные формы. Кришна об этом говорит. Также Капила об этом объясняет, Капила Муни, что таков путь любого живого существа, даже вставшего на духовную стезю.